Глава 14. Кукла. День 11. Время приблизительно 22:30. Место около Эквестрийская орбита, примерно 1800 километров над поверхностью планеты. Высоко над планеты плыл Панимет-1. Гигант из пластика и сверхлегких сплавов. Формой похожей на огромный цветок подсолнуха с лепестками из длинных солнечных батарей. Весь спутник был изрисован символами и знаками, предупреждавшими о всевозможных опасностях, начиная от пожаров и заканчивая падением камней. Но единственным из них, имевшим хоть какое-то значение для стороннего наблюдателя, был логотип компании Solaris с жеребцом Аликорном и корпоративным слоганом «Попробуй не так», обрамлявшим знак. К большому округлому телу спутника крепились 4 ствола, длиной не меньше 2 железнодорожных вагонов. Каждое орудие состояло из 2 прямых металлических полос, сцепленных вместе множеством колец, располагавшихся всего за несколько сантиметров друг от друга. То ли это были рельсовые пушки, то ли индукционные, а может быть и то, и другое вместе. Поди разберись. В общем, они могли стрелять по очень удаленным целям металлическими снарядами, разогнанными серией мощных электромагнитных импульсов до понеубийственных скоростей. Или еще проще, это было смертоносное оружие, и Панимет-1 был оснащен 4 такими игрушечками. Но в компании Solaris никто не бросал работу на полдороги. Как мог один спутник всегда быть готовым к действию? Нужна была сеть спутников, сплошной заслон, стоящий на защите Эквестрии, или кого угодно, кто предложит лучшую цену за это чудо инженерной мысли. Поэтому у Панимеда было 11 братьев, способных менять высоту над планетой и переходить с орбиты на орбиту, чтобы действовать в группах. Сейчас вся семья была в сборе, и каждый из 12 братьев навел свой прицельный лазер на заданную ему цель. 8, 7, 6. По всем 4 стволам разом заплясали голубые электрические искры, прыгая между кольцами вдоль рельсов. Автоматы заряжания поместили в стволы металлические болванки, покрытые керамитом, и те немедленно окутались синими ореолами. 5, 4, 3. В задней части спутника открылись 4 заслонки, из-под которых показались сопла системы компенсации отдачи. Тусклый багровый свет зарделся в каждом из них, как лава в жерле вулкана. Все 4 ствола стали теперь полностью синими, напоенными электричеством, протекавшим с кольца на кольцо. Они были похожи на 4 сияющих копья, готовых обрушить свою ярость на обреченного противника. 2, 1. Огонь! День 11. Время приблизительно 22:30. Место — Белая башня, южно-центральный участок трассы 52. Атака начата! Расчетное время прибытия первого залпа — 7 минут. Половина направляющих лазеров пропала, а еще 2 сместились на несколько километров в сторону, как будто что-то в небесах пошло ужасно не по плану. Однако 5 красных лучей по-прежнему светили на крышу здания, они только мигнули раз или 2, но так и остались на цели.
«Почему все теперь отступают?»
Генриетта распахнула крылья, готовясь подхватить Пуппи и улететь вместе с ней. Малышка в желтом указала копытцем на вход в осажденное здание.
«Эти 2 не убегают. Можно спросить у них?»
И с этими словами она протрусила в сторону пары озадаченных паладинов, защищающих вход в главный научный корпус.
«Сомневаюсь! Свою работу здесь дело, так что мы последуем примеру наших драпающих друзей!» «Всем пони внутри здания! Вас атакуют с воздуха! Эвакуируйте форт! Мы объявляем перемирие! Бегите! Спасайтесь!»
Еще раз прогремел над полем брани голос Сколда, после чего старый пони развернулся вокруг хвоста и поскакал догонять алкалитов и других книжников. Генри наконец посмотрела на облака и застыла с разинутым клювом, увидев красные лазеры, пронзавшие ночную тьму.
«Ух, яйца тухлые! Если этим оно целится, то не хочу даже знать, чем оно стреляет!»
«Внимание! Потеряна связь с Панимедами 3,
5, 10, 11 и 12. Панимеда 4 и 7 докладывают об отказе системы компенсации отдачи. Панимеды 1, 2, 6, 8 и 9 произведут второй залп через 10, 9.
Пупи нахмурилась. Мистер Голос болтал уже довольно долго и замолкать в ближайшее время, видимо, не собирался. Все вокруг становилось все более непонятным. Почему пони убегают? Почему мистер Красный Плащ так громко кричал? И почему ее шлем весь мигает красными огоньками?
Как мне сделать, чтобы это безобразие закончилось? Не знаю и знать не хочу. Давай выбираться отсюда!
Подхватив Пуппи, Генри взмыла в воздух, с каждым мощным взмахом орлиных крыльев набирая скорость и высоту. Так, новая проблема — полет. Пуппи продумала план действий на случай, если ей снова придется летать. Что-то, чего ей очень-очень нужно будет сделать. Что это было, кстати, а? Ах да, закричать!
И-не-е-е!
Закрой пасть! Я тут твою жизнь спасаю!
После быстрого старта Грифина снова начала снижаться и терять скорость, увлекаемая вниз весом малышки.
Что ты опять с собой таскаешь?
Я вытряхнул из тебя целую тонну мусора, а ты уже опять и барахла набрала.
Выворачивай мешки, а то разобьемся.
2, 1. Произведен второй залп. Подготовка орудий к третьему залпу.
Отпусти! Отпусти!
Пуппи билась изо всех сил, перепуганная до смерти. Весь мир вдруг оказался слишком далеко от ее копыт и слишком быстро двигался. Генриетта попыталась разрезать когтями одну из сумок извивающейся понежки. После нескольких неудачных попыток попасть в движущуюся цель, ей наконец удалось полоснуть по дну мешка.
Ага!
Активировано ремонтное заклинание. Потеряна связь с панимедами 1 и 2. Панимеды 6, 7 и 11 будут готовы открыть огонь через 10, 9.
Заклинание управления инвентарем удержало все вещи на месте, а тем временем дыра в сумке почти сразу же затянулась.
Ей так нечестно! Хочешь играть по-плохому? Ну ладно!
Грифина отпустила одну лапу и перевернула Пуппи вверх тормашками. Такая стратегия сработала несколько лучше, поскольку одна из сумок не была закрыта. Малышка начала стремительно терять вес, и за ней по небу потянулся шлейф из разных разностей. Пустых бутылок, опаленных плюшевых игрушек и маленькой игрушечной тележки.
«Не, я же писаюсь! Пожалуйста, стой! Пожалуйста!»
Пуппи и так-то была в полном ужасе от происходящего, а от переворачивания вниз головой посреди неба ей стало еще хуже. Жеребенку удалось ухватить камень судьбы, когда тот выпал из мешка, но множество классных штук, которые она собирала, были теперь потеряны навеки. Все сегодня шло не так, и у нее не было даже времени пожаловаться.
А все из-за того, что глупая цыпленка Генри задиралась со страшной силой.
Ты задира, отпусти меня, а то маме расскажу.
Когда Пуппи наконец достигла сносного веса, Генри закинул ее себе на спину, надеясь, что это умерит крики.
Ладно, ладно, мы закончили, теперь сиди тихо. И я спущу тебя на землю, как только мы будем вон там, за холмом.
Генри понятия не имела, что именно должно нагрянуть с неба, но жизнь наемницы приучила ее ценить укрытие. Вообще-то, она недоумевала, почему до сих пор ничего не произошло, но подозревала, что чем больше времени пройдет, тем хуже будут последствия, когда это нечто наконец прибудет.
Мы же не можем тут сесть, Пуппи. Постарайся не думать об этом, закрой глаза и послушай музычку.
Пуппи ее почти не слушала, но идея насчет музыки внезапно показалась самой лучшей идеей на свете.
«Музыку! Скорей, пожалуйста!»
Ожило радио. Тем временем пони на земле разбегались кто куда, как рейнджеры Эпплджек, так и стальные рейнджеры, решившие поверить старому книжнику, мчались во весь опор.
«Привет, леди и джентльпони! Не пора ли вам уже спать давно? С вами одинокий понь! И вы слушаете Радио 52, единственное радио, которое приносит вам новости и добрые советы от гряд до Изумрудного берега. Этой ночью нам с вами о многом нужно поговорить, так что давайте перейдем к делу».
Музыки нет.
Почему это каждый раз, когда Пуппи включала радио, она первым делом попадала на глупого, болтливого пони? Пуппи хотела музыки. Земля проносилась внизу, мистер Голос болтал, не переставая. А теперь еще одинокий пони читал ей лекции вместо музыки. Пуппи хотелось расплакаться. Тем временем костюм уведомил ее, что оставшиеся три спутника выпустили третий залп.
Начнем с главного. На южном участке становится очень неспокойно. Похоже, что дикий табун снова начал устраивать засады на патрули из комбината. Но в этот раз они лучше вооружены и намного лучше организованы, чем раньше. Возможно, у них нашелся новый лидер? Это может грозить большими-пребольшими проблемами в будущем. Будьте начеку, если путешествуете к югу от Брокколи или между мемориалом и комбинатом, и постарайтесь избегать восточной тропы на Изумрудный берег. Держитесь поближе к дороге и разворачивайте хвосты, как только заметите что-нибудь подозрительное. Береженого Луна бережет.
Несущаяся по воздуху грифина с легкостью обогнала тех пони, что возглавляли отступление. Они двигались медленно. Слишком медленно, чтобы вовремя уйти на безопасное расстояние. Впрочем, шансы на то, что и они с Пуппи были обречены, тоже были немалыми. Так что почему бы не попытаться убежать? Взмахнув крыльями, Генри прибавила скорости и продолжила лететь прямо, невзирая на Пуппи, вцепившуюся ей в шею удушающим захватом.
Ну и поскольку беда не приходит одна, у нас сегодня еще и смена внешней политики со стороны НКА. Возрадуйтесь! Силы НКА решили, что все торговцы-рейдеры, так что теперь они арестовывают каждого торговца на своих границах и конфискуют его добро. Ей! Если вы планировали сделать туда рейс, лучше одумайтесь и попробуйте направиться в Солт-Кьюб-Сити или Туннельный город, чтобы продать свои товары, поскольку северный участок теперь безопасен.
Генриетта села за холмом, тяжело дыша. Пуппи спрыгнул у нее со спины, как только завидела землю, и тут же показала большой злой цыпке язык.
«Би, зачем ты меня все время задираешь? Я же твой друг!» «Иди в жопу, Пуппи!»
Отвечать, находясь при последнем издыхании, было непросто, но не могла же эта мелкая кобылка все время вертеть ее как хочет.
«Я тебя не задираю! Там сейчас что-то произойдет, что-то плохое!»
И последние новости. Похоже, один старый торговец вернулся из самого дальнего своих путешествий. Он отбыл 4 года назад с телегой барахла и брамином, а вернулся, что ж, с брамином, телегой барахла и кучей историй. Может быть, завтра я расскажу вам о тех местах, где он побывал. А пока скажу, что те пони на Дальнем Западе, похоже, совсем свихнулись. Он рассказал мне о городе, полном огней, и об огромных стенах, перекрывающих реку, чтобы впрячь ее в производство энергии. Ого! Нам бы пригодилось что-нибудь такое, правда? И на этом у нас все. Вот вам хорошие музыки, мои маленькие пони.
Пуппи удивленно склонила голову на бок.
Что-то плохое? Но там же мама!
Малышка повернулась в сторону белой башни, возвышавшейся теперь в паре километров от них и подсвеченной единственным тусклым лазерным лучом. Облака над старым исследовательским комплексом вспыхнули на миг белым светом. И в этот самый момент радио решило начать играть музыку. «Дождь летний каплет в гриву мне, и как же ребенку, чьи бока еще пусты, нет покоя мне?» И огненные росчерки полоснули по облакам, словно маленькие добело раскаленные дротики, не зринулись с небес на белую башню. Разогнанные электромагнитным полем снаряды вдоль мгновения перечеркнули затянутое тучами небо и вонзились в здание и землю вокруг с такой силой, что Генри даже почудилось, будто склон холма у нее под лапами вздрогнул. «Дождь летний каплет в гриву мне, не проходит...» Сперва была вспышка, белый ореол, возникший над содрогнувшимся от удара зданием. Затем стены начали раздвигаться, напомнив Пуппи надувающийся воздушный шарик. На короткий миг время будто остановилось, все замерло, и здание зависло в воздухе, разделенное на множество частей, стены, окна, двери, как на одной из тех картинок, которые когда-то показывала мама, где были нарисованы все-все части повозки или дома. Но этот покой длился лишь долю секунды, а потом все разлетелось в стороны,
Куски стен размером с грузовик кувыркались по небу, словно клочки бумаги. Многие из них достигли рва и падали на мост и хижины за ним, сминая их, как карточные домики. Следом пришел звук. Сначала Пуппи услышал резкий свист, какой бывает, если хитрым способом дунуть на травинку, но он звучал очень недолго, потому что сразу за ним прибыл гром. И это был не просто один громкий бум, а множество ударов, после каждого из которых громыхало, будто зажигательная музыка. Шмяк, потом бум, шмяк, бум, шмяк, бум, барабум. Ух ты, классно получается! Пуппи очень хотелось, чтобы мама тоже была здесь и могла посмотреть на это представление. Тут было так весело! Нет, стоп! Мама же здесь... Вообще-то мама должна быть в том суперкрасивом белом до... Ой! Кобылка широко раскрыла глаза и протянула копытца к тому, что еще недавно называлось Белой башней. Ее лицо превратилось в застывшую маску ужаса.
«Мама!»
«И вот солнце я позвал на разговор, сказал, что не весел от его работы, спит, когда его ждут».
«Внимание! Панимет 6 исчерпал боезапас. Связь с остальными спутниками потеряна. Атака прервана. Опасность от приближающихся снарядов сохраняется в течение 15 минут. Спасибо, что выбрали Solaris Inc. в качестве основной осадной системы. Solaris, попробуйте не так».
Пуппи, не мигая, глядела, как белые точки пронзают облака и сыплются подобно маленьким звездам на то, что осталось от ее последнего пункта назначения. Почему они не переставали? Разве уже не хватит? Они хорошо пошумели и посверкали, так что пора уже заканчивать, правильно? Это весело, только если не очень долго, а потом становится страшно. Пуппи смотрела на них, затаив дыхание, и после каждого очередного снаряда надеялась, что он окажется последним. Но они никак не кончались. Все время прилетали новые. Они разрушали то место, про которое мистер Голос сказал, что там мама. Но постойте, стрелка все еще есть, да, есть еще надежда. Пуппи возликовала. Ничто не могло остановить маму. Так-то вот глупый серебряный дождь.
Дождь летний каплет гриву мне. Не проходит. Еще одна гроздь огней вонзилась в облако дыма и обломков. И на этот раз задела энергостанцию исследовательского центра. Об этом можно было с уверенностью сказать по мощному грохоту, вслед за которым в небо поднялся шар зеленого пламени, оставив после себя над развалинами светящееся грибовидное облако. Ну вот, это было неожиданно и совсем уже нечестно.
Внимание! Зафиксировано слабое радиационное заражение. Уровень угрозы несущественный.
Розовая стрелка на компасе помигала и пропала. Пуппи ждала, когда же она снова появится, надеясь, что она появится. Молила, чтобы она появилась! Но компас остался пуст. Костюм уведомил ее, что задание в погоне за дождем завершено. Почему эти серебристые штуки до сих пор падали? Все уже кончено, все кончено! Стрелка пропала, мама пропала! Мама? Пропала? Нет, этого не может быть. Мама была там, куда вела стрелка. Но теперь стрелка никуда не вела. Пуппи шла по ней, потому что она указывала дорогу к маме. А теперь идти было некуда. Ничегошеньки не осталось. Только куча падающих звезд. И в первый раз с того момента, как она покинула Кантерлот, малышка не знала, что ей делать.
Мама пропала.
Но знаю я одно, что грусти мне великой не внушить им.
У Пуппи дернулось правое веко. Малышка стояла как вкопанная, глядя перед собой широко распахнутыми глазами. Ее мордочка окаменела в выражении удивления. Генриетта положила лапу ей на плечо и попыталась что-то сказать сквозь оглушающий грохот бомбардировки. Кто бы ни устроил эту атаку, он хотел железно убедиться, что от тех построек ничего не осталось. Даже после взрыва генератора эти белые ракеты продолжали прилетать. Ребята снарядов не жалели.
«Не волнуйся! Твоей мамы там не было! Я была внутри, ее не было в белой башне!»
Пупи никак не отреагировала. Малышка, наверное, даже не слышала ее слов. Так что Генри попробовал ее потрясти. Но маленькая пони никак не сопротивлялась, будто стала тряпичной куклой. Ее светловолосая голова безвольно болталась внутри шлема.
«Уй, да ладно тебе, Пупи! Ты не в таких передрягах была! Эй, я с тобой разговариваю!»
Генриетта снова потыкала кобылку, но у той опять только закачалась голова.
«Что за хрень? Проснись давай!»
И все равно никакой реакции.
«Нам надо убираться отсюда, от того взрыва здесь скоро будет полно радиации!»
Юная наемница раздраженно вздохнула.
«Ну почему я? Я просто взялась за простую работу. Почему всякий сраный раз, когда я пытаюсь что-нибудь сделать, все катится в жопу? Нет, стойте, я даже знать не хочу!»
Генри взвалила Пуппи на спину и двинулась прочь, намереваясь догнать рейнджеров.
«Пофигу! Эти фанатики все еще должны мне половину оплаты! Идем, Пуппи!»
Гриффина замедлила шаг, почувствовав, что чего-то не хватает.
«Давай, не пугай меня! Скажи что-нибудь, пожалуйста!»
По-прежнему ничего.
«Ладно, хочешь по-плохому? На тебе!»
Генриетта помахала Пупиным копытцем и попыталась изобразить полный энтузиазма голос подруги.
«Агась! Идем, добрая, нехорошая цыпленка, Генри!»
К этому времени обстрел начал затихать. Огоньки прилетали примерно раз в полминуты, но даже от этих редких ударов земля ощутимо вздрагивала.
«Зашибись! Теперь я общаюсь с огромной куклой! Охренеть не встать!»
День 12. Время приблизительно 4:30. Место — аванпост стальных рейнджеров, южно-центральный участок трассы 52. Группа рейнджеров, книжников и околитов строила временный лагерь под склоном холма. Они выносили ящики и армейские мешки из естественной пещеры, снабженной усиленной взрывозащитной дверью. Во время войны маленький бункер использовался как станция мониторинга, а после еще на протяжении столетия как наблюдательный пункт рейнджеров. Его построили внутри холма и снабдили двумя наблюдательными вышками на вершине. В целом весь комплекс был немного тесноват и не мог вместить больше 8-9 пони. Но это было лучше, чем ничего, и у рейнджеров там хранилось немного припасов и запасного снаряжения на случай непредвиденных ситуаций.
«Слушай, все получилось не совсем так, как мы планировали. Я не могу сейчас выделить ни единой крышки», — сказала Генриетте Клод Шоуэр, даже не потрудившись снять шлем.
Гриффина сердито вскинула голову.
«Но я же сделала то, что вы просили. Я заблокировала генераторы и всю их систему охраны. Плевала я, что там потом все засыпало падающими звездами. Я хочу свои крышки!»
«Ты всегда можешь вернуться, залезть в кратер и забрать их сама. Мы не против. А теперь, если позволишь, меня ждет лагерь, который нужно организовать, решение, которое нужно принять, и пленники, за которыми надо следить». Паладин развернулась и пошла прочь от наемницы. Генриетта взяла Пуппи за копытца, указала им на паладина и произнесла детским голосом.
«Ты плохая пони! Зачем ты жульничаешь? Перестань быть такой хитрокрупой, роба кто-то там, и играй по правилам!»
Клод Шоуэр замерла на месте и повернула голову в сторону Гриффины, дергавшей жеребенка словно марионетку. «Ты что творишь? Это же ужас полный!»
«Не надо со мной умничать! Я не глупая. Веди себя хорошо и заплати моей подруге!»
Подтолкнув Пуппи в шлем, Генри слегка повернул ее голову к себе. При виде этого паладин задрожала и отступила на шаг.
«Прекрати! Слушай, мне жаль твою подругу, но у нас сейчас полно своих проблем!»
Шоуэр колебалась. И самой было непонятно, что ее больше пугает. Кобылка, которая еще недавно бегала, а теперь превратилась в овощ, или Гриффина, использовавшая ее как куклу для выпрашивания денег.
Генри скрестила копытца Пупи у нее на груди и отвернула ее голову в сторону.
«Не хочу больше с тобой дружить!»
«Ладно, ладно, я сдаюсь. Слушай, нам сейчас надо решить, что делать с теми рейнджерами, которые решили сдаться. После этого я пошлю тебя к книжнику Сколду, и он посмотрит, что можно сделать с Куки Смайл. Ой, то есть с Пупи Смайл. Когда мы закончим с этим, я посмотрю, нельзя ли наскрести что-нибудь, чтобы заплатить тебе. Но на многое не рассчитывай». Кукли Смайл вскинула в воздух копытца.
«Ей!
И прекрати вертеть ее как куклу! У меня от этого мурашки по коже!» Не дожидаясь ответа от Гриффины, паладин развернулась и поскакала прочь. Генри постояла секунду, довольно улыбаясь, затем обошла холм и, как только лагерь скрылся из виду, крепко обняла жеребенка.
«Не волнуйся, мы все исправим. Только... только не уходи, пожалуйста!»
Гриффина сидела на земле, обнимая кукле Смайл, и не переставая говорить с ней.
«Я знаю, что была плохим другом. Но не со зла, я ж просто шутила. Ты хоть представляешь, как тяжело живется наемником?» «Нет, не представляешь. Ты просто какая-то бессмертная тень, которая гуляет без забот и запросто делает все, за что не возьмется. И я завидовала тебе и ненавидела тебя, потому что ты никогда не грустила, хотя была совсем одна. Ненавижу быть одна».
В этот момент из-за угла вышел книжник Сколд и окликнул Гриффину.
«Эй, мисс Огнеяркая, паладин Шоуэр хочет поговорить с вами в бункере».
Старый единорог остановился на месте, дожидаясь ответа. Генри вскрикнула от неожиданности и сделала отчаянную попытку спрятать желтую пони у себя за спиной.
«Не подкрадывайтесь так больше!» «Да, разумеется», — кивнул книгачей.
Лицо Гриффины все еще выражало панику и беспокойство.
«Вы что-нибудь видели?» «Нет, детонька, я не видел, как ты обнимаешь свою подругу и плачешь».
Генри заметно успокоилась.
«Хорошо».
Полульвица протрусила к Сколду и ткнула его в плечо. «Присмотрите за этим балластом, пока меня нет». Она замолчала на секунду, глядя старому книгачею прямо в глаза, но почти сразу проиграла битву.
«Пожалуйста». «Нет проблем. Я, в общем-то, сам ее искал. Не торопись».
Сколд подождал, пока Генриетта не скроется из виду, и подошел к сидевшей на земле Пуппи, которая все так же глядела вдаль, блуждая Селестия знает в каких глубинах своего разума.
«Ну вот мы и снова встретились. Ты и я. Подозреваю, что мне стоит заглянуть в твои сумки. Не возражаешь?» «Нет? Спасибо».
Книжник не улыбался, он просто открыл переметные сумки, костюмы и начал перебирать Пупин скарб.
«В конце концов, ты же рылась в моих вещах, так что не вижу причин, почему бы мне не оказать ответную любезность. Так, посмотрим, что у нас тут. Сломанная игрушка, цветное стекло, лампочка, крышки, вторая половина моих очков, чавк, чавк, чавк».
Единорог вынул копыта из сумки и обнаружил, что она покрыта вонючей зеленой слизью.
«Что это за вонь во имя луны?»
Сколд натянул на копыта резиновый носок и осторожно извлек на свет источник слизи.
«Мертвый парадор? Чего ради же ребенок станет носить гниющего мертвого парадора у себя в сумке?» «Стоп. Мертвый детеныш парадора. Для маленького жеребенка нежити. Это что, ее питомец?» «Ну все, теперь день точно испорчен».
Книжник положил мертвую тварюшку обратно в первую сумку и занялся второй. Это оказалось почти пусто. Почему она складывала все вещи в одну сумку, а другую оставляла пустой? Попробуй догадайся. После недолгих поисков во второй сумке Сколд нашел то, что искал — портативный целеуказатель. Негромко присвистнув, книжник взял ее в копыто и стал осматривать.
«А вот и наш козырь. Солярис. Ха. Теперь все ясно».
Старый единорог хмыкнул, читая данные оружия на экране пип-бака.
«Сентенция, что значит приговор. Как символично».
Посмотрев вдаль более-менее в том же направлении, куда глядел жеребенок, Сколд сел рядом и заговорил.
«Я у тебя в долгу, крох. Многие юные пони погибли бы сегодня, если бы не эти огни с неба.
Когда ты сорвала штурм, ты спасла множество жизней с обеих сторон.
Книжник потрепал Пупи Смайл по шлему.
Эта война нелепа. Брат идет на брата, а старейшины куда больше трясутся над собственной властью, чем заботятся о благе тех, кто их окружает. Когда-то мне говорили, что только тот лидер заслуживает уважения, который проявляет уважение к своим подчиненным. Наш старейшина был не из таких. Зато был упрямым. Он бы отправил всех своих последователей на смерть, только лишь за тем, чтобы отстоять свое убеждение, не озаботившись даже спросить, разделяют ли они их.
Снова потрепав жеребенка на этот раз по спине, Скол вздохнул.
«Пожалуй, я оставлю этот маленький секрет при себе. И сентенцию. И я прощу тебя за то, что ты уничтожила, так сказать, все, что у меня было и чем я дорожил».
Он замолчал, и слабая улыбка тронула его губы.
«Если не считать самого ценного, что у меня есть, моих учеников».
Единорог опять вздохнул. Его тело говорило ему, что он стар и очень устал, но каким-то образом он сейчас был счастливым пони. Старый жеребец уже не помнил, когда в последний раз чувствовал себя так, но это должно быть было ужасно давно.
Ну что же, трасса 52 дала, трасса 52 взяла. А я дам тебе кое-что в обмен на твою игрушку. Вот, дружи с ней, но только не краси игриву, идет.
Сколт положил куклу Лиру в Пупину сумку.
Когда я смотрю на тебя, я жалею, что у меня нет внуков. Вот только мой сын. Но, впрочем, не будем об этом.
Единорог встал и потрусил прочь, оставив Пупи сидеть одну на склоне холма.
А, чуть не забыл. К югу отсюда есть город под названием Брокколи. Но пока его не назвали в честь того, что там выращивают, он назывался Лагерь Рейни. А их зал собраний до сих пор носит имя Рейни Дейс. Не знаю, поможет ли это тебе, но я не верю в совпадение, так что проверь лучше сама.
С этими словами старый пони исчез за склоном.
Журнал обновлен. Новое первоочередное задание. Южный шторм. Зал собраний города Брокколи установлен в качестве новой приоритетной цели. Зал собраний города Брокколи отмечен на компасе.
Розовая стрелка зажглась и начала мигать.
День 12. Время — приблизительно 5 утра. Место — аванпост стальных рейнджеров, южно-центральный участок трассы 52.
Увидев входящую в бункер Генриетту, Колд Шоуэр приветствовал ее кивком головы. «Прости мне мою поспешность, но я, кажется, нашла решение как для твоего вопроса с оплатой, так и для моих проблем». Генриетта не спеша оглядела помещение, прежде чем отвечать на слова паладина. Центральный зал бункера представлял собой большую комнату с низким потолком, поддерживаемым рощей колонн. Вдоль стен были расставлены стеллажи, а в центре стояли низкие железные столики. Но вместо стульев пони пользовались металлическими ящиками, которые служили одновременно небольшими сундуками. Генри заметила, что в комнате не стояло ни одной кушетки, зато имелась лестница наверх, вероятно, к наблюдательным вышкам, и пара металлических дверей, закрытых на какой-то компьютеризированный замок. В комнате было 7 пони. Двое из них носили типичную силовую броню рейнджеров, но без шлемов Генри легко смогла узнать в них паладинов Шоуэр и Гаусса. Остальных пони Гриффина не знала. Их ноги были скованы цепями, а лица выражали различные степени страха, стыда и гнева. Едва взглянув на эти кислые морды, Гриффина поняла, что чего бы там паладин не собиралась ей предложить, это непременно будет что-то скверное.
«Я хочу двойную оплату!»
Колд Шоуэр как будто не услышала ее и продолжила, как ни в чем не бывало. «Это стальные рейнджеры, которые все еще верны старейшинам. Они решили капитулировать вместо того, чтобы сражаться, поскольку их база уже безвозвратно потеряна. Но они не согласны вступить в наши ряды. Их нужно провести через пустыню, до туннельного города. Так что хороший наемный стрелок способная еще и на воздушную разведку, подойдет здесь идеально. Генриетта склонила голову на бок. И вам что, нянька? У меня свои планы. И к тому же вы все еще должны мне кучу крыжек. Да, я помню. И вот поэтому я протягиваю тебе копыта. Мы присмотрим за Пупи Смайл и по возможности найдем способ снова заставить ее говорить. Уверена, ты не имеешь ни малейшего представления, как помочь ей. А мы, может быть, сможем что-нибудь с этим сделать. Да, и я дам тебе хорошее оружие и специальные боеприпасы, плюс твои крышки. Ну что, все еще отказываешься? Получить помощь для Пупи и кучу снаряжения в придачу всего лишь за то, чтобы провести 5 глупых пони через пустыню целыми невредимыми? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. А в чем подвох? Паладин нахмурила брови. Я не пытаюсь надуть тебя. Мне нужно, чтобы ты добросовестно и как можно быстрее выполнила свою работу. И я уже устала спорить над каждой запятой в предложении. Это мое первое, последнее и единственное предложение. Если ты его не примешь, мне придется избавиться от пленных другим способом. При этих словах какая-то юная пони вскрикнула и неловко отступила назад.
«Но мы же пленные! Вы не можете так поступить! Мы сдались!»
Другая пони, более взрослая кобылица, с длинным шрамом вдоль щеки толкнула ее копытом.
«Молчать, книжница! Чего ты ждала? Чашечку чая и извинения за грубое обращение?»
Другие три пленника просто опустили глаза, ничего не сказав, но юная пони не унималась.
«Книжник Сколт этого не допустит! Я его лучшая ученица, я...»
Бах! Комнату затопила тишина. Все взгляды устремились на пистолет паладина Гаусса, из дула которого все еще шел дымок. Юная книжница задрожала, не в силах даже взглянуть на дыру в стене и на ее волосы из гривы, которые медленно опускались на пол. Рядом с желтым пятном, быстро расползавшимся по ее робе пониже крупа.
«Заткнись и жди, книжница!»
К ее чести юная пони удержалась от крика и только тихо заплакала. Другие пленники, казалось, были больше озабочены стыдом за нее, чем грозящей им расправой. Старшая кобылица со шрамом смотрела на книжницу с презрением и гневом. Повернувшись к Генриетте, Гаусс продолжил переговоры с того места, на котором Колдшоуэр пришлось прерваться.
«Мы делаем то, что должны, Гриффина. Паладин Колдшоуэр и книжник Сколт решили попытать счастье с дипломатическим подходом к этому делу. Но не все пони рады этому. Итак, что же ты выбираешь?»
Молодая пони, всхлипывая, пробормотала в полголоса.
«Я не хочу умирать!»
Генри посмотрела в глаза Гауссу, затем на пятерых пленных, стараясь не обращать внимания на запах мочи, быстро наполнявший комнату.
«Блядь! Все пони добрые пони. Ебать мои добрые яйца. Это для Пупи. Я делаю это только ради нее. Держись, Генри. Ладно, ладно, вы победили. Я проведу их на север. Но если я вернусь, а Пупи здесь не будет, считайте, что вы нажили себе врага. И я быстрее тебе управляюсь с пистолетом, паладин рыбаконь. Так что даже не думай меня удивить такими вот дешевыми трюками».
Паладин улыбался наемнице и медленно кивал на все ее замечания. Они его не очень-то впечатлили.
«Сейчас я пойду поговорю с этим вашим Сколдом, чтобы быть уверены, что он ничего не сделает с моей подругой. А вам лучше приготовить этих пятерых к отправке, пока я не вернулась».
Гриффина вышла из бункера с таким видом, как будто она тут была принцессой. Как только она скрылась из виду, Гаусс расхохотался.
«Ну и истеричка! Подумать только! Она еще смеет называть себя наемницей!»
«Заткнись, Гаусс! Она нам нужна, хотя блеф был отличный!» — перебила его Колт.
«Я не блефовал!»
«Гаусс, иногда ты меня просто пугаешь!»
День 12. Время — приблизительно 5:30 утра. Место — аванпост стальных рейнджеров, южно-центральный участок трассы 52.
«Что значит ее нет?» Она была с тем красным пони, с Колдом. Не могла же она уйти. Где этот книжник?
Генриетта была ужасно взвинчена. Еще и получаса не прошло, как она пошла переговорить с рейнджерами, а Пупи уже испарилась.
Я в это не верю. Это шутка, что ли?
Значит, выпрыгнет из-за угла, крикнет сюрприз, а я буду стоять как идиотка, да? Молодой Акалит был вынужден попятиться от наступавшей на него Грифины. Я не знаю. Книжник Сколт ушел прогуляться и до сих пор не вернулся. Да, но же ребенок-то с ним был или нет? Я не знаю. А, стоп, вон он идет. Поговорите с ним, пожалуйста. А мне очень-очень-очень нужно идти, пока. Молодой солдат ускакал прочь, а Генриетта завертела головой в поисках старого единорога. Подходя к лагерю, Сколт бросил последний взгляд на горизонт.
«Пусть тебе однажды повезет найти свое счастье, маленькая пони».
Пони в красном плаще повернул голову, ожидая увидеть лагерь, но вместо этого снова оказался лицом к лицу с Грифиной.
«О, вы уже вернулись?»
«Да-да, где Пуппи?» — бросила ему наемница.
«Не волнуйтесь, о ней позаботятся. Вы приняли предложение Шоуэр?»
Генри кивнула, все еще с раздраженным видом. «Ага, но я хочу повидать Пуппи, прежде чем уходить!» Книжник улыбнулся и посмотрел Грифине в глаза.
«Нет нужды проверять, что с жеребенком. С ней все будет в порядке. Доверься мне в этом и помоги тем пятерым пони. Они сейчас нуждаются в тебе гораздо больше, чем Пуппи».
«Эти глаза такие чарующие, да! Пуппи, конечно же, в безопасности, особенно если книжник так говорит».
Я вроде что-то хотела сказать. Вероятно, ничего важного. Смотри, вот и паладин Гаус. Тебе лучше бы проверить, не готовы ли они к выходу».
Книжник снова улыбнулся. Простая уловка для простого ума, и он даже не гордился своим взглядом. Гаус вышел из бункера во главе колонны из пяти пони. Цепи с них сняли, но теперь их сопровождал эскорт из вооруженных акалитов.
«Мисс Огнеярка! Группа готова! Мисс Огнеярка!»
Грифина двинулась к паладину, открыла клюв, чтобы что-то сказать, но тут же остановилась, разглядывая кучку бывших пленников. «Нижние вооружены! Как я должна вести их через всю змеиную пустыню без оружия?»
«Не знаю. Дай им свое или заверни в ржавую крепость и купи. Удачи, лихая девчонка!»
Паладин снова был в шлеме, но даже теперь было вполне очевидно, что его очень забавляла эта ситуация. Генриетта не ответила на провокацию, а только пожала плечами.
«Меня больше, чем достаточно. Присмотрите за Пуппи, и все будет в порядке. Пока не рыбаконь.
Назовешь меня так еще раз, и я...
Да-да, знаю эту песню. Сама так часто говорю».
Грифина не стала дослушивать рейнджерову угрозу и махнула пятерым пони.
«Отряд, пошли! Подальше от этого вонючего местечка!»
Наемница вышла из лагеря в направлении на север, а следом за ней и остальные.
«И снова привет, мои маленькие пони! Этим утром у меня для вас свежайшие новости только что из эфира, и они абсолютно невероятны! Эхо Филли Бабочка 23 сообщила о светомагическом шоу к югу от Ржавой крепости в направлении на Белую башню. Подробности я пока не знаю, но похоже, что кто-то обстрелял то место из каких-то очень больших пушек, потому что это световое шоу было ясно видно за много километров. Вся битва длилась не больше 5 минут, может чуть дольше, но закончилась она самым мощным взрывом в мире, ну, после того, который мы видели у Солт Кьюб Сити. В общем, я не знаю, кто кого атаковал и зачем, но окрестности Белой Башни лучше избегать, если только у вас нет там срочных дел. А теперь новости похуже. Один караван был найден перебитым невдалеке от комбината. Трупы, по меньшей мере, 8 стражников лежали рядом с торговцем и его семьей. На этот раз Дикий Табун взялся за дело серьезно. Пожалуйста, будьте осторожны и старайтесь путешествовать в группах. Избегайте этого района, если возможно. И, наконец, немного музыки для тех пони, которые сбились с пути и не могут вернуться домой. Пусть одинокая звезда укажет вам дорогу, мои маленькие пони. Это пони Маркус, и поет он для вас.
День 12. Время приблизительно 9:30 утра. Место – к северу от Брокколи, южный участок трассы 52. Желтая пони катила вдоль по трассе 52 на своем алом скакуне, следуя за розовой стрелкой, мигавшей на компасе.
«Я знала, что с мамой все в порядке.
В смысле, я просто немного устала. Да, я устала, а вовсе не испугалась, вот. А эта мурашка все время болтала без умолку, ля-ля-ля, ля-ля-ля. А я ей, ну кому вообще нужны эти крылья?
Пупина болтовня не знала конца. Малышка то и дело прыгала с темы на тему, и вынести это могла только безмозглая машина.
А знаешь, что самое жуткое? Я сперва была там, где падал серебряный дождь, а потом проснулась совсем в другом месте. Может, я ходила во сне? Эй, мистер Голос, ты слушаешь?
Так точно. Голосовой интерфейс активен.
Хорошо. Интересно, куда опять подевалась Генри? Вечно она исчезает. Ну ладно. Наверное, она будет в следующем городе. Как он еще раз называется?
Брокколи.
Фу, ненавижу брокколи. Я уже говорила?
48 раз.
Ну да, это потому, что я их так сильно ненавижу. Надеюсь, мама туда пошла не для того, чтобы брокколи покупать, потому что я проехала всю эту дорогу не для того, чтобы получить пирог с брокколи на обед.
Впереди стоял старый дорожный знак, объявлявший, что на этом месте путники покидают центральный участок трансэквестрийской трассы 52 и вступают на южный участок. Какой-то пони подписал ниже. Брокколи 12 километров. Заметка. Новый уровень. Добавлена новая способность. Полезная преданность. Нет, Пуппи, ты делаешь неправильно. Вот, давай помогу. С этой способностью ты можешь использовать очки навыков одного из союзников вместо своих собственных при использовании взрывчатки, вскрытии замков, лечении и ремонте, работе со сложной техникой и использовании навыков выживания. Кроме того, в присутствии некоторых союзников будут доступны дополнительные варианты реплик в диалогах.